Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Воспитание детей. Как воспитывать, кто должен воспитывать, какими методами воспитывать, а как дарить любовь, заботу, ласку и как не переборщить с этой самой лаской. Можно ли целовать ребенка в губы и где грань гипертрофированной любви? Об этом поговорим с практикующим детским психологом, специалистом по детско-родительским отношениям Надеждой Махмутовой. Надежда, здравствуйте.
Добрый день.
Надежда, мне всегда, честно сказать, казалось странным тот момент, чтобы целовать ребенка, в принципе, в губы вне зависимости от возраста. Но, на мой взгляд, это не очень редкая история, и родители или вообще какие-то родные ребенка, они продолжают это делать. Чем это чревато?
Это чревато, во-первых, тем, что нарушается гигиена. У вас разная микрофлора, у детей и у родителей разный иммунитет. Это раз. Во-вторых, с точки зрения психологии, детской психологии, это нарушение личных границ. По сути, это интимная зона, которую так же, как половые органы, нужно ребенка учить оберегать, защищать и предоставлять доступ не каждому там родственнику, не каждому близкому, чтобы ребенок это с детства знал и понимал.
Про гигиену все понятно. А вот с точки зрения психологических, да, границ. Например, я видела, мама целует девочек. Еще более меня ужаснуло, честно скажу, видела, как папа целует сына, сыну года 3, он его прям нацеловывал губы, а дальше задал ему вопрос. Ну что, нацеловался? А может быть, у меня какое-то совсем. То есть я когда это увидела, мне еще больше некомфортно стало от того, когда это происходит у девочек с мамой, нежели у папы с сыном. Тут есть какая-то разница или абсолютно одинаково, это не очень хорошо и в том, и в другом случае?
Я считаю, что это абсолютно не зависит от пола. Неважно, кто мама целует девочку, мама целует мальчика или папа целует там девочку или мальчика в губы. А это нарушение иерархии, это нарушение границ тела, это нарушение представления у ребенка о том, что можно, о том, что допустимо, о том, что не стоит допускать.
И здесь вне зависимости от возраста абсолютно?
Да. К сожалению, вот мамы действительно, они более часто подвержены тому, что они сюсюкаются, считают это милым. Более того, я неоднократно видела в соцсетях, как выкладывают эти фотографии, что мамы целуют девочек. Это все, ой, ути-путики. На самом деле это не так безобидно, даже не мило, это немножко глупо со стороны родителей.
А чем это вообще во взрослом возрасте? Вот если предположить, можем ли мы какую-то цепочку проследить? Например, если ребенка в детстве целовали в губы, во взрослом возрасте какие у него могут быть, например, поведенческие особенности? Или это абсолютно личная какая-то история, и у кого-то может что-то сложиться, а у кого-то может что-то не сложиться?
Вообще развитие ребенка — это всегда личная история. У кого-то действительно может сложиться, и у кого-то может не сложиться. Что касается конкретно данной истории, то прям таких практических исследований на эту тему не было. Но это во многом зависит от типа нервной системы, от манеры воспитания, которая в семье практикуется. Но в целом это чревато тем, что есть вероятность того, что приведет к более раннему половому созреванию, к более раннему интересу, например, к противоположному полу.
А может ли возникнуть интерес не к противоположному полу, а именно влечение к родителям? Или таких исследований просто нет?
Не было, и, если честно, я не думаю, что такое может быть, потому что, да, ребенок боготворит родителей, но не в сексуальном плане.
То есть тут нет какой-то связи. А вот что касается гипер такой ласки и любви, когда, если от поцелуев, да, чуть уйти, когда, например, родитель там очень любит гладить ребенка, обнимать, держать за руку. Вот тут вопрос возраста, мне кажется, да? То есть если с маленьким ребенком это, может быть, и допустимо, и даже нужно где-то. Например, мама идет с мальчиком, которому уже там лет 13, за ручку.
Это не вопрос ласки, это вопрос того, что мама не дает ребенку самостоятельности. Это вопрос гиперопеки, гипер такой тревожности мамы, когда она не уверена в ребенке, не уверена в том, что он элементарно сможет сам идти по улице. Это если, конечно, речь о том, что она постоянно его держит за руку, постоянно там направляет. Если так, что там, я не знаю, недолго не виделись, несколько дней приехала мама, они пообнимались и идут за руку, то тут вообще без проблем, это, ну, вариант норм. Но когда это происходит постоянно, регулярно, а ребенок уже подросток и не может сам пройти там элементарно несколько шагов, ему нужна мамина юбка, мамина рука, то это как раз-таки вопрос к самостоятельности ребенка, к его способности принимать самостоятельно решения какие-то, анализировать ситуацию, делать выводы и нести ответственность главным образом за свои решения.
А если ситуация противоположная? Например, ребенок подходит сам к родителю, неважно, мама это или папа, в возрасте, ну, к примеру, там 12 лет, да, то есть уже такой пубертатный возраст, и старается взять за руку. То есть это вопрос недолюбленности, нет возможности какой-то было получить ласку, или это тоже вопрос про самостоятельность именно в том, что ему страшно, и он пытается найти вот эту опору?
Это тоже нужно смотреть, насколько регулярно такие явления происходят. Иногда просто детям, неважно, сколько лет ребенку, даже если 33 года, случилось, я не знаю, какой-то тяжелый день, ему хочется, ему нужно, чтобы его поддержали. И нет ничего страшного, что, я не знаю, даже 30-летний ребенок подойдет к своей маме, если она там недалеко живет, и просто попросит обнять, просто возьмет за руку. Не критично. Но если это происходит прям постоянно, ребенок постоянно, ему требуется мамина рука, это вопрос как раз-таки, да, о самостоятельности, это даже не о недолюбленности, потому что к 12-13 годам ребенок уже так смиряется с тем, что у него такие родители, привязанность немножко идет по компенсаторному типу развития, и ребенку не требуется постоянная ласка к 12 годам. Если такая картинка постоянная, это про самостоятельность.
И вот еще история такая, ну, опять же, здесь сложно сказать, да, постоянно это или нет. Когда я замечаю взрослых абсолютно, ну, двух, на мой взгляд, уже взрослых женщин, там, к примеру, 25 лет и 50 лет, да, мама с дочкой. И вот они идут спокойно себе гуляют за ручку. То есть, с одной стороны, мне кажется, ну, действительно, что-то такого, например, ребенок, он в любом случае, да, в любом возрасте ребенок, неважно, соскучился по маме. С другой стороны, у меня возникает вопрос, например, взяла бы я свою маму, даже если бы я соскучилась, да, смогла бы я взять за руку и именно пройти по улице, к примеру, не просто там приехать в гости и обнять ее где-то наедине. Это тоже о чем-то говорит, или это просто мое такое странное восприятие?
Это, знаете, это во многом еще зависит и от отношений мамы с дочкой. Вполне возможно, что в данном случае дочка держит маму, чтобы ее поддержать, потому что маме уже 50 лет, может ей, к примеру, тяжело идти, или мама уже путает, например, направлении или еще что-то. И уже ребенок пытается поддержать маму. Это тоже вариант бывает. И это, я считаю, что не есть плохо. Это очень даже хорошо, когда у 25-летней девушки есть желание, есть стремление побыть там с мамой, погулять с ней. Вообще сейчас крайне редко взрослые дети гуляют с родителями. И если такое сложилось, если такая ситуация имеется, то это уже хорошо. И неважно, они за руку идут или не за руку.
Нет,
если прогулка, и в плане того, что не мама ведет опять эту 25-летнюю девочку к врачу, к стоматологу, к примеру, а именно прогулка, качественное время сопровождения друг с другом.
Да, я понимаю. Но там неизвестно, да, куда шли, но, судя по всему, прогулка, я просто вспоминаю картины, которые у меня в голове, да, сложились, это совершенно не мама, которая не может сама найти путь. То есть это две молодые, одна помоложе, вторая чуть старше, но все равно молодые девушки, женщины, и это скорее всего, да, была прогулка, но, то есть, может быть, в моей картинке мира, да, в голове сложилось, что смогла бы я так сделать, и есть ли здесь какие-то подводные камни. А вот что касается еще поцелуев в губы на своем примере, потому что мне этот пример ярко вспомнился. Например, когда я была маленькой, родственники некоторые очень любили это делать, женщины. Мне это было дико неприятно, некомфортно, но мне как-то было стыдно сказать родителям о том, что вот эта тетя очень любит, когда здоровается, значит, целовать в губы. В то же время как-то вроде мне было страшно обидеть этого человека, и мне казалось, ну ладно, потерплю. Но я старалась сделать все, что могу. Например, там сделать вид, что я не заметила, что этот человек пришел, или отвернуться в удачный момент. Что нужно понимать родителям, чтобы, например, помочь своим детям в такой ситуации? Либо же, если дети уже плюс-минус взрослые, что они должны сами предположить или предпринять для того, чтобы вот этот дискомфорт и отстаивание, я так понимаю, все равно своей личной границы, когда тебе неприятно, а ты продолжаешь уступать человеку, как бы, ну ладно, уже взрослый, чтобы не обидеть. Что здесь нужно понимать и как помочь своим детям?
А, во-первых, детей с детства надо учить отстаивать свои интересы, отстаивать свои границы. Я вот всегда всем говорю, что одной из первых фраз, которые нужно научить ребенка, это фраза «стоп, со мной так нельзя». Вот прям учить выставлять вот так руку и отстраняться, что со мной так нельзя. Эта фраза, она спасает и в отношениях со сверстниками, и в отношениях со взрослыми, и в отношениях вот с близкими, которые лезут и пытаются нарушить то, что ты, ну, не хочешь, чтобы нарушалось. И, соответственно, если родитель более чуткий, он это видит, и его задача вмешаться. Очень у многих родителей, особенно у родителей моего поколения, я имею в виду моих мам, тем, кто сейчас 50-60 лет, у них есть установка. Надо быть хорошей, надо быть хорошей, надо нравиться людям. И им очень сложно отстаивать свои границы, отстаивать границы своих детей. Это просто такое поколение было. И они не отстаивают детей не от того, что они их не любят, а от того, что их самих не научили. Им самим сложно. Это тоже нужно понимать. Соответственно, родителям, которые, ну, мое поколение, 30-летние, там, молодые родители сейчас, я всегда говорю, что в первую очередь ставите интересы свои и своего ребенка. Если вы видите, что касается конкретно поцелуя, если вы видите, что ребенок не хочет, а бабушка пришла, неважно, бабушка, тетя, дядя, вы прямо бабушке заявляете, что не надо его целовать без его разрешения. И прежде чем ребенка поцеловать, особенно если ребенок старше 3 лет, в том числе и родителям, я рекомендую спросить у него: можно я тебя поцелую? Да, если, конечно, это встреча, вы там, мама, пришли к ребенку там в садик, то и ребенок к вам бежит, бросается на шею, тут априори ребенок показывает: мамочка, я соскучилась, давай поцелуемся. А если там, я не знаю, бабушка пришла, ребенок ее не особо долюбливает, а тут еще родители начнут: иди поцелуй бабушку, бабушка приехала, это все не есть хорошо.
Да, потому что я вспомнила, у меня есть младший брат, ему как раз сейчас скоро 4, и он такой, он очень любит свое пространство, и, например, если он тебя встречает, он бежит: о, привет, там, и он бежит тебя обнимать. И в какой-то момент я смотрю, думаю, так, надо у него спрашивать. И он, например, может раз обнять, два. Я к нему подхожу, говорю: можно я тебя обниму? Он говорит: нет, я не хочу. Вот тут тоже такой вопрос, когда родители без спроса начинают обнимать или целовать, или как-то, в принципе, вторгаться в личное пространство ребенка, это же тоже, ну, как про пример с бабушкой, да, это тоже не есть хорошо, и даже и родитель, неважно, какой бы ты родной человек ни был ребенку, все равно нужно уточнить, а можно ли я это сделать, да?
Любому ребенку, неважно, сколько ему лет, но если вот еще до 3 лет ребенок ассоциирует себя там с мамой, ее частью, после 3 лет начинается сепарация. И у ребенка вот свое личное я начинает формироваться. И это свое личное я надо поддержать, а не душить и губить, там, пытаясь закопать под своими «я лучше знаю». И, соответственно, после 3 лет, неважно, родитель вы или не родитель, то лучше спросить у ребенка. Ему элементарно может не хватать просто пространства, воздуха, ему нужно иногда побыть одному. Есть разные дети. Есть дети, которым, ну, они малообщительные по типу темперамента. Это меланхолики, к примеру. Им не нужно общество особо, им нужно иногда побыть одним. И, соответственно, им эту возможность надо дать, даже в том числе одним без родителей.
И чтобы он оставался, например, я один играл в свои игрушки, да, в комнате именно лично. Есть, может быть, какие-то упражнения на предмет того, может, у вас на памяти есть, да, что можно предложить родителям, чтобы они провели со своими детьми какое-то вот время, чтобы понять, например, на предмет личного пространства, потому что мы начали, да, с поцелуя в губы, но по факту это мы рассказываем про личные границы ребенка, чтобы определить и чтобы дать возможность ребенку самостоятельно, вот вы очень прекрасно сказали, вот это для меня неприемлемо, да, так со мной не надо, пример, или еще что-то.
Вообще ребенок способен, ну, начинает обучаться отставить свои интересы, начиная с самого раннего возраста. Но до 3 лет он это сделать сам не может. До 3 лет интересы ребенка всегда отстаивает взрослый. И в возрасте до 3 лет ребенок как раз-таки наблюдает, смотрит, как это делает мама. Как это делает мама, например, на площадке. Одна мама, когда у нее ребенок сидит, играет игрушками, и к нему подошел кто-то еще, начинает суетиться и говорит: давай поделимся стаканчиком, на, у тебя тут 3 стаканчика, берите, берите, нам не жалко, он добрый, он щедрый. Ребенок в недоумении сидит, это вообще-то мой стаканчик.
Почему я должен делиться?
Да, с чего это мы решили поделиться? И он эту модель воспринимает как норму. Он воспринимает как норму, что у него могут отнять его вещь, что его при этом никто не защитит. А другая мама, когда чужой ребенок подойдет и начнет отнимать этот стаканчик, она остановится, скажет: нет, дорогой, этот стаканчик Петя, давай спросим разрешение. Разрешит Петя или нет. И если Петя против, она не даст отнять этот стаканчик. Да, она это все сделает очень мирно, очень спокойно, но она отстоит интересы своего ребенка. И вот начиная с этих самых ситуаций, когда на детской площадке мама разруливает ссоры, до 3 лет. Ребенок как раз-таки наблюдает и учится это делать сам. Далее, после 3 лет, уже родителям надо немножко так дистанцироваться и, ну, отстраниться, смотреть, как вообще, если до 3 лет дети, вот когда играют, кто-то отнял у кого-то и в ответ получил по башке, ребенок здесь просто отставит свое. Ребенок не агрессор, он защищается таким образом. В 3 года ребенок становится агрессором. Он начинает дергать, вот кризис 3. Недаром говорят так много про кризис 3. Он в 3 года ребенок начинает дергать всех, кого только можно. Он зацепляет, если знает больное место, он в это больное место уколет. И не только родителей, но и детей вокруг.
А он это делает по какой причине? Именно тоже отстоять свои границы?
Он это делает, во-первых, проверить. А что мне можно? Что мне будет? А если я сделаю вот так? А если я сделаю вот так? И тут очень важно маме дать понять, что за определенные действия ты несешь уже сам ответственность. И ты можешь получить по шапке, если ты полезешь там к ребенку, который тебя старше в 2 раза на 2 головы выше, и просто так стукнешь лопаткой по башке, ты можешь получить в ответ. Естественно, мы обеспечиваем безопасность в этот момент ребенку, чтобы его там не толкнули на асфальт, и он не расшибся ничего. Но получить по шапке мы ему даем, чтобы он научился принимать ответственность за свои действия. И что касается отстаивать интересы, мы уже, начиная с 3 лет, прям целенаправленно учим это делать. Мы не учим драться в ответ, но мы говорим, что если тебе что-то не нравится, ты скажи об этом, либо позови на помощь, если не можешь разобраться сам. Плюс проигрываем в игровых разных ситуациях. Прям берем игрушек много разных и создаем ситуацию, что игрушки в песочнице там играются. Как собачка, котик, тигренок. Тигренок начинает задирать кого-то. Как реагировать? И это все в игровых ситуациях с детками проигрываем.
То есть берем прям игрушки, и, значит, тигр задирается, вторая игрушка, и смотрим, что будет ребенок делать.
И если ребенок пытается как-то некорректно себя вести в конфликтных ситуациях, мы в игре это направляем, исправляем и даем возможные варианты, что можно в этой ситуации сделать. Игра — это вообще идеальный способ и обучить ребенка, и скорректировать его поведение, и донести ему что-то очень простым, понятным для него языком.
Мы в одной из программ тоже про детей записывали, и специалист сказала о том, что когда игрушки, например, дерутся у ребенка, это хорошо и нормально. И для меня это, честно говоря, было интуитивно вроде понятно, но именно так, чтобы было донесено целиком, непонятно. Я думаю, так же, как и для многих родителей, потому что родители обычно что говорят? Не надо так в игрушках играть, да, нужно аккуратненько. И вот тут та же история про детскую площадку и, например, вот там тигры и еще кого-то, чтобы они как-то конфликтовали или мирились, или что-то еще делали. А еще такая история, когда вот про поделиться про маму, это прям прекрасная история. Когда родитель, ну, смотришь, ребенок такой, он еще не совсем сформировавшись, у него еще нет вот этого своего «я», и он прям тотально доверяет или родителям, или бабушке. На детских площадках часто же родитель прям подходит и начинает именно ребенку рассказывать о том, как важно делиться, как важно не быть жадным. Прям перед тем, как он вступает в игру с ребенком, ему вот такой большой багажник того, что ты должен все отдать, значит, на мир, и все должны играть в твои игрушки. И это очень важно, и ребенок просто такой растерянный идет уже со своими игрушками и отдает. Вот этого делать тоже не нужно, я так понимаю.
Учить ребенка делиться нужно, но не до 3 лет. Вот до 3 лет очень важно, чтобы ребенок усвоил правила: свое, общее, чужое. Свое — это свои личные вещи, которыми я могу не делиться, если я не хочу. И решение отдать эту игрушку, отдать там, я не знаю, не только игрушку, кофточку, еще что-то, неважно, мое личное, отдать или нет, принимаю только я. Не важно, что думает мама, хочет она поделиться или нет, бабушка, там, другой ребенок. Это решение принимаю я. Общие игрушки. Что касается детской площадки, это снаряды. Иногда там бывают песочные игрушки, которые живут в песочнице, качельки и прочее. Это все общее. И ими изначально играет тот, кто первый взял. Но тут работает правило поочередного пользования. Если ребенок положил общую игрушку, слез с качельки, ее может занять любой и там качаться, пока он хочет это делать. Чужие игрушки. Вот если свое и общее родители, когда я говорю, усваивают, чужое напрочь забывают. Чужие игрушки нельзя брать без разрешения. Даже если вот лежит самокат, хозяина нет. Вы вроде прошли, посмотрели, стоит самокат на площадке, видимо, ребенок, хозяин ушел куда-то пройтись. Нельзя брать чужой самокат без разрешения. Даже кататься на той же самой площадке. Ну нельзя. Это должно быть правило, которое ребенок, начиная с рождения и до 3 лет, прям питает в себя, чтобы в 3 года он сам мог воспроизводить это. Что касается братьев и сестер, вот тут то же самое. Игрушки, они должны быть разделены. У младшего ребенка свои игрушки, у старшего свои. И младшему не надо поощрять, чтобы он брал игрушки старшего, а старшему говорить все время, ну, уступи, ну что тебе жалко?
Он же маленький, да?
Да, я вот как мама, я, конечно, понимаю, что иногда проще договориться со старшим, чтобы он уступил, но это неправильно, это его очень сильно прогибает, очень сильно накаляет обстановку между братьями и сестрами. Что касается делиться. Делиться мы учим детей после 3 лет, но это не так, что делиться — это очень важно, нужно, и вообще, кто делится, это хорошие дети, а ты вот делись, если хочешь быть хорошим. Нет, это делается не так, и тем более уж не заставляется. Мы учим детей обмениваться, меняться игрушками. То есть смотри, у тебя есть игрушка, и у мальчика есть игрушка. Если ты хочешь поиграть с игрушкой мальчика, попроси, скажи, давай поменяемся, предложи ему свои варианты. Мы объясняем, что игрушкой, которой ты поделишься, тебе вернут, она остается твоей. И тоже вот все в игровых таких ситуациях с теми же самыми собачками, кошечками и тигрятами мы проигрываем дома, чтобы ребенок знал, что да, он отдал игрушку, другой ребенок ею поиграл, а потом он ее забрал.
Чтобы все равно ребенок в любом случае, в любом возрасте чувствовал, где его, а где не его. А про самокат интересно, я прям тоже вспомнила, картинки сразу в голове всплывают, когда вот мама, допустим, с ребенком взяли, потом приходит кто-то и говорит: ой, ну извините, вас не было, мы просто покатались, ну ничего страшного. И как бы уже извиняюсь, да, за то, что уже взяли без спроса чью-то вещь. Ну и второй родитель говорит: ну да, конечно, ничего страшного. Но что в этот момент происходит у детей? Один, который взял, а второй чью игрушку там или велосипед, самокат взяли, это, конечно, остается только догадываться. Еще, в принципе, мы уже подходим к финалу на самом деле. И мне хотелось попросить у вас каких-то, я называю это советами, но это очень условно советы, да, потому что советы давать очень сложно, для родителей, которые сейчас задумались о личных границах ребенка, о их гипер или не гипер любвеобильности к ребенку, желании его целовать, обнимать, целовать в губы или отдавать все младшему и договариваться со старшим, вообще тем, кто сейчас хоть чуть-чуть задумался о границах ребенка и о том, что нужно как-то что-то поменять, вот какие-то советы, которые вам приходят в голову, что хотелось бы сказать родителям?
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок умел отставить себя, задумайтесь. Вы сами умеете это делать или нет? Потому что вот что бы я сейчас ни говорила, какие бы я советы сейчас ни давала, если родитель сам себя не может отстоять, приведу пример. На выходные у мамы запланирована там, я не знаю, семейная вылазка на пикник. И тут в пятницу вечером начальник: ой, знаешь, дорогая, тут очень важный отчет надо подготовить, срочно завтра выходи на работу. Вот как в такой ситуации вы отреагируете? Вы сможете сказать начальнику: нет, у меня там свои планы, я не могу их подвинуть? Или же вы прогнетесь и пойдете делать этот отчет? Когда вот вы обещаете ребенку, что отведете, к примеру, его в цирк, и вдруг возникает какое-то неотложное дело, связанное там с работой. Вы отложите работу, вы сможете отстоять себя, свои границы, или вы прогнетесь под натиском того, кто по социальному статусу выше. Если вы это не умеете делать, то научить ребенка отставить свои границы очень и очень сложно.
Мне нечего добавить, потому что тут сложно с чем-то спорить. Тут остается только согласиться, потому что действительно ребенок воспринимает только то, что мы делаем, а не то, что мы говорим. И сейчас дети, мне кажется, все больше и больше живут только по такому принципу. Если нам еще можно было рассказать, потому что мы знали то, что нужно слушаться, да, то сейчас дети все равно больше чувствуют и делают только то, что видят. А мне остается только поблагодарить Надежду и напомнить, что со мной на связи была практикующий детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям Надежда Махмутова. Надежда, спасибо вам большое.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.